Параграф 12. Митрополит Исидор. 1436-1441 годы. В конце 1435 года было уже предрешено созвание так интересовавшего греков Феррарского собора для соединения церквей. Греки начинали готовиться к этому собору и не могли ввиду этого оставить праздной кафедры русской митрополии. Кроме того, они озаботились, чтобы и замещена была на этот раз русская митрополия как можно целесообразнее. Русский кандидат в данном случае был для греков совсем нежелателен. Как узкий националист, он мог совсем не разделять греческих вожделений и не пожелать явиться на предполагаемый собор. Выдающаяся по своей чести и значению русская кафедра была замещена также выдающимся по образованию и специально униональным симпатиям человеком. Исидора греческие хронисты называют образованнейшим человеком своего времени, а наши русские летописи – многим языком-сказателем. Русский писатель, очевидец Феррара Флорентийского собора, свидетельствует о нем, что более всех греки мнили его великим философом. В 1433 году Исидор уже посылался императором Иоанном Палеологом на Базельский собор для переговоров о соединении церквей, результатом которых и явилось созвание собора Феррарского. Таким образом, с назначением Исидора на русскую митрополию в глазах греков обеспечивалось участие русской церкви в задуманном деле соединения церквей. Но эти надежды греков на Исидора нужно понимать не в том смысле, что греки заранее предвидели в нем человека, готового изменить православию, потому что сами они представляли себе унию совершенно в другом роде. Греки были уверены, что им удастся доказать свою правоту и убедить самих латинян сделать им догматические уступки. И в Исидоре греки ценили не его готовность быть изменником вере отцов, чего они совсем не желали и не ожидали от него, а только его горячие симпатии к делу соединения и высокую образованность, как силу, с помощью которой они надеялись одержать победу над латинянами. Назначая на русскую кафедру в данный момент своего соотечественника, греки преследовали вместе с тем и ту прозаическую цель, чтобы, наверное, располагать для предстоящего собора русскими деньгами, в которых у них самих был крайний недостаток. Когда возникали толки об устройстве собора в Константинополе и необходимых для того средствах, то патриарх говорил: «Если бы потребовалось и до 100 000 аспров, то можно собрать с епископов. Митрополит русский один привезет такую сумму». Вместе с Исидором возвратился из Константинополя и епископ Иона. Они прибыли сюда на Светлой неделе в 1437 году. Василий Васильевич был очень огорчен и обижен неожиданным для него замещением русской митрополии и готов был совсем не принимать Исидора, но вскоре переменил гнев на милость. Сам он в одном послании, писанном позднее в Константинополь, говорит об этом так: «И о ком не посылахам, ни паки кого просихам, ни требовахам, того к нам послаша, а реку сего Исидора. И Богу ведомо, аще не быхам того нашего изначального православного христианства соблюдали, и страха Божия аще не быхам в сердце имели, то никак же не хотехам его приятие отынуть. Но за царского посла моление, и за святейшего патриарха благословение, и за оного Исидора сокрушение, и многое покорение и челобитие, едва-едва прияхам его. Егда же понуди нас покорение его многое челобитие, прияхам его яко отца и учителя, со многою честью и благим усердием, по-прежнему, яко же и оних предних митрополитов наших русских, мняще яко да и сей един от них есть, неведуще, еже напреди хочет от него кое дело быть». В этих властных словах великого князя уже слышится наступление новой эпохи в истории русской митрополии, когда воля Константинополя в назначении русских митрополитов должна, безусловно, уступить воле московского государя. Принятый великим князем, Исидор тотчас же должен был собираться на Феррарский собор, для чего должен был предварительно посвятить в это дело самого князя. Русские сказания, написанные уже после собора, уверяют, что Василий Васильевич много возбранял Исидору идти на соединение с римлянами. Но фактическая обстановка состоявшегося путешествия Исидора говорит за то, что это неправда. Несомненно, великий князь вначале мог удивиться и выразить свои сомнения насчет этого странного предприятия греков. Но потом был убежден Исидором, что соединение церквей, благодаря которому спасется греческая империя, возможно и без жертвы православным вероучением. Доверяя ученому и умному греку, великий князь отправил его с многочисленной свитой соответственно достоинству своего государства. «А людей, — пишет участник путешествия, — много было, 100 человек с митрополитом Исидором, более всех других архиереев, занеже славно бе землята, и фрязови зовут ее Великая Русь». Не без помощи великого князя митрополит Исидор мог забрать с собой и такое огромное количество денег, которое в натуральных ценностях представляло собой обоз из 200 коней. Молва о том, что митрополит отправляется на доброе дело обращения латинян к правой вере, была настолько сильна, что даже упрямых новгородцев побудила уступить в пользу митрополита Исидора те доходные статьи, которых они так долго не давали его предшественникам. Митрополит Исидор, отправившись из Москвы 8 сентября 1437 года, сам прибыл через месяц в Новгород. Здесь он был встречен с великим торжеством и получил честь велию от владыки, то есть денежное подношение, а новгородцы даши ему суд по старине. Новгородцы были осведомлены о планах и нуждах митрополита, вероятно, даже официальным путем, через своего владыку, которого вызывал к себе зачем-то митрополит Исидор еще в июле месяце. Из Новгорода митрополит переехал в Псков и здесь устроил себе, конечно, не без содействия великого князя, новый источник доходов. Он изъял Псковскую область из-под ведения новгородского епископа и отобрал ее вместе с владычными вотчинами во временное пользование митрополичьей кафедры. Помимо этого, псковичи, так же как и новгородцы, почтили митрополита пирами многими и дарами великими. Эту особую щедрость новгородцев и псковичей приходится объяснять их исконной привычкой иметь торговые и бытовые связи с латинянами по вере. Мечта о религиозном примирении могла манить их и коммерческими перспективами. Запасшись богатыми средствами, Исидор продолжал свой путь на Ригу через Юрьев. В первом же немецком городе Вербек при устье Эмбаха митрополита встретил латинский епископ Юрьевский с великой помпой и многими дарами. Этим он воздавал честь цели путешествия русского митрополита, а может быть и особенным униональным симпатиям его, известным по участию Исидора в Базельском соборе. В Юрьеве митрополиту снова была устроена торжественная встреча с Соединенным обществом православных и латинян во главе с духовенством той и другой группы. Исидор за честь, оказанную ему латинянами, отплатил честью. Он прежде всего приложился к кресту, предносимому латинским духовенством, а затем уже к крестам православным, и проследовал за латинским крестом до костела. Впоследствии этот поступок подвергся особенно невыгодному перетолкованию со стороны русских. Из Юрьева митрополит Исидор отправился на Ригу и морем на Любек. Из Любека он по прямой линии к югу спустился через германские города в Нюрнберг, Аугсбург через альпийскую дорогу в Феррару, куда и прибыл почти через год по выезде из Москвы, именно 18 августа 1438 года. Греки приехали в Феррару еще в марте. Но собор до прибытия митрополита Исидора в собственном смысле еще не открывался. Для греков всего нужнее были тут европейские государи или их представители. Между тем, ни один из них не хотел явиться в Феррару, а все были на стороне собора Базельского 1431-43 годов. По просьбе византийского императора папа послал легатов за государями и в ожидании их с 9 апреля 1438 года назначил предварительные частные совещания между избранными представителями латинской и греческой партий. Эти частные переговоры продолжались до 8 октября. Тогда, после напрасных ожиданий прибытия государей, открыты были торжественные соборные заседания. Греки упорно отстаивали свои мнения, и не предвиделось возможности подействовать на них доводами разума. Папа, за счет которого они содержались, начал урезать им выдачу средств содержания и, наконец, совсем прекратил ее. В январе 1439 года собор был перенесен во Флоренцию. Там при пособии богатых граждан выдача содержания грекам была возобновлена, но вскоре в целях нравственного давления опять прекратилась. Не видя толку от догматических препирательств, в которых одна сторона тщетно ожидала уступок от другой, папа предложил грекам крутую альтернативу: или принять к Пасхе 5 апреля все латинское вероучение, или уезжать обратно. Пущено было в ход и золото. Несчастные греки заколебались. Наиболее податливые из них специально приглашались к папе и оттуда возвращались поборниками соединений. Отступление началось с русского митрополита Исидора и никейского Виссариона. Они склонили на уступки царя и умиравшего патриарха Иосифа. Затем путем разных притеснений и давлений были принуждены к унии и все остальные греческие иерархи, кроме Марка Ефесского. 5 июля 1439 года они подписались под актом унии, по их собственным словам, с истинанием и плачем в глубине сердца. Путешествие митрополита Исидора на Флорентийский собор и самый собор описаны двумя его русскими спутниками и очевидцами, состоявшими в свите единственного русского епископа Авраамия Суздальского. Неизвестный по имени Суздалец издал путевые записки данного путешествия, а суздальский иеромонах Симеон написал «Повесть о восьмом Флорентийском соборе». Оба автора, как явствует из их произведений, сделали это по официальному поручению и, следовательно, взяты были во Флоренцию ввиду их сравнительной образованности и способности к литературному труду. Одному было поручено вести дневник путешествия, а другому – запись соборных деяний. Автор путника, по некоторым признакам человек светский, дьяк, ведет свои записки в спокойном официальном тоне, чуждом отрицательного отношения к западному христианству и состоявшейся унии. Исидора он везде называет почетным титулом господина, Флорентийский собор называет святым собором и с канцелярским безучастием сообщает о конечном результате. Написаны грамоты собора их, как уверовати во святую Троицу. Иным характером отличается повесть иеромонаха Симеона. Как лицо духовное, он не мог выдержать официально объективного отношения ко всему латинскому. Вначале протокольную запись соборных деяний Симеон также старался вести в духе официальной беспристрастности. Но затем, когда после ссоры с митрополитом Исидором он обрабатывал свою повесть в Новгороде и в Москве, искренняя точка зрения русского человека в ней обнаружилась вполне. От первоначальных записей в повести проскальзывает название Флорентийского собора Вселенским собором, но чаще Симеон именует его Латинским неблагословенным собором, католические храмы – божницами, папу и кардиналов – буями и заносчивыми, греков – сребролюбцами и людьми продажными, и превозносит только свою великую и славную русскую землю и ее благоверного и истинно православного великого князя. На основании двух указанных произведений о Флорентийском соборе составлены были русскими людьми и другие сказания, из коих особенно замечательное «Слово избранно от святых писаний, еже на латыни», и сказание о составлении Осьмага собора латинского, о котором скажем ниже.